эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». Свободная Европа. Микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дублирующий состав или дочернее предприятие. Грузинская мечта применила силу народа.
С одной стороны, цель нашего общественного движения – правильно предоставлять обществу нужную информацию, чтобы оно стало адекватным и сделало правильный анализ ситуации.
Партнеры, но не хозяева. В Абхазии прошла акция против передачи России госдач в Пицунде.
Они могут считать, что мы очень рады даже поделиться суверенитетом, поделиться своими землями, территориями. Они наши партнеры стратегические. С этой позиции, что мы можем с удовольствием делиться, они могут ошибаться.
Искусство не сжигать мосты. В Цхинвале развернулась полемика о судьбе старинного моста городской достопримечательности.
Закон о памятниках культурно-исторического наследия запрещает снос памятников, которые имеют культурно-историческую ценность. Разрешается их реставрация и реконструкция.
Все это, а также визы для туристов, новый итог давней грузинской полемики, рубрика «Не круглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плио.
Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в задержках с транспортировкой газовой турбины из Германии. Он осмотрел турбину для газопровода «Северный поток», прошедшую техническое обслуживание в Канаде с середины июля, находящуюся в Германии на заводе компании «Сименс». Шольц заявил, что технические причины для сокращения поставок российского газа в Германию отсутствуют, а все, что выдвигается Москвой в качестве таковых, не подтверждается фактами.
Нет никаких причин, по которым эта доставка не может быть осуществлена, и я очень благодарен, что сегодня смог увидеть это собственными глазами, а также показать всем остальным, что ничего мистического здесь не происходит. В каком-то смысле все ясно и просто. Турбина здесь, ее можно доставить до места назначения. Кто-то просто должен сказать: «Я этого хочу», и она будет там очень быстро, и тогда это не будет препятствием на пути транспортировки газа по газопроводу «Северный поток».
Шольц также отметил, что Германии следует готовиться к дальнейшим проблемам с поставками российского газа, даже если турбина будет перевезена в Россию. Нэнси Пелоси покинула Тайвань, вызвавший резкую реакцию Китая. Визит спикера Палаты представителей Конгресса США на остров продлился 19 часов. На остров она прилетела накануне вечером в рамках турне по странам Азии. Во время визита Пелоси встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь и посетила местный парламент. «Мы сторонники статус-кво и всего остального, и не хотим, чтобы что-то случилось с Тайванем силой. Силой и одним из самых больших источников силы является демократия». Цай Инвэнь, в свою очередь, поблагодарила Пелоси за непоколебимую поддержку народа Тайваня. «Мы благодарны за визит делегации в столь непростых условиях, как демонстрации непоколебимой поддержки народа Тайваня. Присутствие спикера Пелоси здесь, на Тайване, служит укреплению общественного доверия к силе нашей демократии, как основы партнерства с Соединенными Штатами». МИД КНР в знак протеста вызвал посла США в Пекине Николаса Бёрнса. Кроме того, Китай частично приостановил торговлю с островом и объявил о проведении военных учений в Тайваньском проливе. США официально не признают независимость Тайваня, но выступают против угроз Китая силой присоединить остров. Пелоси стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим остров. Первое судно с украинским зерном прошло проверку в Турции. Представители России, Украины, Турции и ООН поднялись с инспекции на борт сухогруза «Разони», свидетельствуют снимки, опубликованные турецким министерством обороны. После досмотра судно с 26 тысячами тонн кукурузы отправилось дальше в Ливан. Россия блокировала украинские порты с февраля, но стороны договорились о возобновлении поставок при посредничестве Турции и ООН. Всего ожидается 27 сухогрузов. Второй покинет украинские берега уже сегодня, сообщает Reuters со ссылкой на ООН. Турецкие чиновники, между тем, сказали агентству, что готовятся принимать ориентировочно одно судно в день.
Эхо Кавказа. Новости.
Крупнейшая в Европе запорожская атомная электростанция, находящаяся на оккупированной российскими войсками территории, полностью вышла из-под контроля. Ситуация на ней очень напряженная, заявил в интервью агентству AP генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Гросси. Цитата: «На станции были нарушены все принципы ядерной безопасности. То, что поставлено на карту, чрезвычайно серьезно и опасно», — подчеркнул Гросси. «Была нарушена физическая неприкосновенность станции», — указал он, сославшись на обстрелы в начале войны, когда АЭС была захвачена российскими войсками. По словам Гросси, на станции возникла и парадоксальная ситуация, когда АЭС контролируется Россией, но украинский персонал продолжает руководить ее работой, что приводит к неизбежной напряженности. Хотя у МАГАТЭ есть некоторые контакты с персоналом, они несовершенны и неоднородны, сказал Гросси. Глава МАГАТЭ также заявил, что у агентства нет уверенности, что АЭС получает все, что ей необходимо, поскольку были нарушены цепочки поставок оборудования и запасных частей. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о легализации в Украине однополых партнерств. Петиция на президентском сайте с требованием признать однополые браки набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. Зеленский отметил, что внесение изменений в Конституцию Украины в военное время запрещено, но может быть рассмотрен вопрос о регистрации гражданских союзов. Авторы петиции подчеркивают, что во время войны, когда каждый день может быть последним, людям одного пола особенно важно иметь возможность узаконить свои отношения. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар, сказано в петиции. В ответе, опубликованном на сайте электронных петиций, Зеленский указал, что все люди свободны и равны в правах. По Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины во время военного или чрезвычайного положения. Изменения Конституции не допускается. Однако, подчеркнул Зеленский, правительство наработало варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Бывшие представители грузинской мечты заявили о создании нового общественного движения «Сила народа». Некоторые из его лидеров не исключают, что оно превратится в партию. Создатель движения сохраняет свою антизападную риторику и продолжает кампанию против посла США в Грузии Келли Дегнан. В чем сила, потенциал и назначение нового движения, каковы его шансы и перспективы, выясняла Мзия Парисишвили.
Хотя пока явных отличий нового движения «Сила народа» от грузинской мечты не наблюдается, можно заметить нюансы. Лидеры нового движения Созаш Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Курама Чарашвили – бывшие депутаты партии власти. Их так называемое восстание против нее можно считать простой формальностью. Более того, Созаш Субари, объявляя в соцсети о создании названия нового движения, даже не сменил на своей странице Facebook обложку профиля. На ней все так же РД партийный флаг грузинской мечты с избирательным номером 41. В своем длинном посте Созаш Субари не исключает превращение силы народа в политическую партию, если, по его словам, они увидят, что власть не выдерживает натиска по вопросу открытия второго фронта. У Субари и его сторонников остаются вопросы к послу США Келли Дегнан. Они настаивают на том, чтобы она так и не дала внятного ответа по поводу давления на судью Лашу Чхиквадзе, вынесшему обвинительный приговор гендиректора оппозиционного ТВМ-товари Ники Кварамя. Но больше всего Субари и его соратников интересует тема Бедзины и Иванишвили. Они почти месяц добиваясь не столько ответа, сколько признания от американского дипломата в том, что после российской интервенции в Украину она давила на Иванишвили, чтобы тот вернулся в политику или дал указание властям открыть второй фронт в Грузии. Ушедшие из мечты, но сохранившие верность ее основателю, они увязывают этот вопрос с тем, что уже несколько месяцев Иванишвили не может восстановить контроль над частью своих финансов в швейцарском банке Credit Suisse. Еще один основатель нового движения, депутат Гурама Чарашвили, сегодня убеждал журналистов, что им движет лишь желание защитить страну от войны, спасти отношения Грузии с США и Евросоюзом, а главное – помочь обществу в принятии адекватных решений.
С одной стороны, цель нашего общественного движения – правильно предоставлять обществу нужную информацию, чтобы оно стало адекватным и сделало правильный анализ ситуации. И второе, конечно, постараемся не дать никому навредить отношениям Грузии с США и Евросоюзом. Такую цель ставят некоторые политики в Грузии и за ее пределами. Как будто мы хотим навредить отношениям, а на самом деле этого желают они и по привычке хотят обвинить в этом других.
И хотя Мачарашвили сегодня обошелся без персоналии, по классификации грузинской мечты в число неназванных попадают называемые ею радикальной оппозицией партии нацдвижения Лело и стратегия Акмашенебели, а для министра культуры Тейцу Лукьяни некой является вовсе самопосол США в Грузии Келли Дегнан. Во всей этой кампании ушедших из мечты депутатов ничего антизападного не видят представители грузинской мечты и сам спикер парламента Шалва Папуашвили, отказавшись даже от формальной сдержанности, которая его обязывает должность, называет обвинения его сторонников в антизападной риторике частью гибридной войны, а их вопросы к послу Дегнан Папуашвили считает логичными и тоже ждет на них ответы.
Никаких санкций против конкретного судьи Лаши Чхеквадзе нет. Это подтвердилось. Подтвердилось и то, что после начала войны в Украине американский посол встречался с Бедзиной Иванишвили. Если не было никаких санкций, что означает исключение судьи из программы стажировки в США? Было ли это самоуправство какого-нибудь сотрудника посольства? И второе, когда происходит встреча посла за спиной грузинской власти с Бедзиной Иванишвили, какую цель преследовала эта встреча?
О встрече с послом Дегнан 21 марта по ее же просьбе Бедзина Иванишвили сообщил в своем письме от 27 июня. В ответ посол Дегнан заявила о нарушении правила неразглашения личных встреч и еще раз заверила общество, что ни на одной встрече с Бедзиной Иванишвили она не шантажировала и не давила на него по поводу открытия второго фронта в Грузии или присоединения к антироссийским санкциям. Именно письмо Иванишвили, повторяющие тезисы грузинской мечты о втягивании некими силами Грузии в войну, побудило ушедших из мечты депутатов создать общественное движение, а потом и партию, чтобы громче и свободнее говорить на эту тему. В том, что новое движение «Сила народа» скоро станет партией, мало кто сомневается в оппозиции, и народ этой силе будет обеспечен. С учетом той организованной волны отставок, последовавшей за инициативой экс-мечтателей в региональных муниципалитетах, на уровне заместителей глав законодательных собраний. И с финансовыми ресурсами не будет проблем, убежден один из лидеров Лело, депутат Давиду Супашвили. Со созданием нового образования он видит руку самого Иванишвили.
Появление силы народа на самом деле означает бессилие Иванишвили. Ему понадобились такие маневры, чтобы как-то сохранить большинство избирателей. Иванишвили сейчас постарается смягчить риторику по отношению к Европе. На передовую выйдут те представители мечты, которые будут клясться, что власти хотят в Европу. А тех людей, на которых он реально собирается опираться, вот такими маневрами увел в сторону. Это вполне понятный тактический шаг, но это указывает на его бессилие, а не на всесилие.
По мнению оппонента власти и наблюдателей, новое движение создается для обеспечения дополнительных голосов на парламентских выборах 2024 году и привлечение избирателей с четко выраженной антизападным запросом и пророссийским нарративом Альянса патриотов и Альт-Инфо. И, конечно же, как отмечают аналитики, в этой силе народа не стоит видеть ту долгожданную третью силу, которая дала бы возможность грузинскому избирателю получить альтернативу десятилетнему выбору между грузинской мечтой и нацдвижением. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем программу. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили провел встречу с представителями дипломатического корпуса. Главная тема обсуждения – выполнение правительством страны 12 рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата на вступление в него. Впрочем, несмотря на то, что встреча, по словам Папуашвили, прошла в конструктивном ключе, риторика грузинской мечты не изменилась. Власти страны по-прежнему видят попытки втягивания Грузии в войну. Владимир Унанянц следит за событиями.
То, что власти Грузии проводят антизападную кампанию, является дезинформацией. Так, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал итоги встречи с западными дипломатами в высшем законодательном органе. Папуашвили пригласил послов стран ЕС для обсуждения выполнения правительством грузинской мечты 12 рекомендаций Брюсселя, необходимых для получения страной статуса кандидата в Евросоюз. Но основной акцент в своих комментариях председатель парламента сделал не на проделанной работе, а на очередных обвинениях в адрес политических противников и неких сил, которые пытаются втянуть Грузию в войну с Россией. То, что в Грузии якобы идет антизападная кампания, это обычная дезинформационная кампания против Грузии. Это часть гибридной войны против Грузии, цель которой – расшатать власть. Так что, конечно, это абсурд. Одной рукой ведется пропаганда, будто имеет место антизападная кампания, а другой они якобы борются с этой антизападной кампанией. И это фактически часть гибридной войны против Грузии. По словам Папуашвили, в последнее время распространяется много дезинформации с целью нанести ущерб репутации Грузии, вызвать волнение в обществе и втянуть страну в российско-украинскую войну. Общество устало от подобных нападок и призывов в адрес населения Грузии. Мне сложно даже серьезно комментировать это. Очевидно одно, мы неоднократно говорили, потому общество и поддерживает власти, поскольку все видят, что в этот кризисный период, когда регион и мир в целом столкнулись с таким большим вызовом, перед каким риском стояла и стоит Грузия. Эти слова стали реакцией на заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, вновь призвавшего Тбилиси последовать примеру Киева и вернуть свои земли. В интервью телеканалу 24 Данилов заявил, что Грузия, потерявшая Абхазию и Южную Осетию, и Молдова, потерявшая Приднестровье, должны взять пример с Украины, чтобы разорвать Россию.
Я на сегодняшний день вважаю, что Грузия мала бы, скажем так, вот, если вона вважає, що це їх територія, мала би підніматися і мала би, скажімо так, захищати свою Україну.
Я і на сьогоднішній день вважаю, що Грузія должна була б, якщо вона вважає, що це її територія, підніматися і захищати свою країну. І інші країни. Якщо ви вважаєте, що це ваша, так смотрите, як це делаємо ми, делайте так, як я, є таке вираження. Ну, вони ждуть. На нас на сьогоднішній день дуже великі надежди многих стран, які після того, як ми победимо, будуть роздирати цю Російську Федерацію. Они будут забирать то, что Россия у них в свое время отняла.
Багатьох країн, які після того, як ми переможемо, вони будуть роздирати цю Російську Федерацію, вони будуть забирати те, що Росія у них свого часу забрала.
По словам главы СНБО, пострадавшие от российской агрессии страны могли бы присоединиться к Украине, чтобы ускорить победу. Однако сделать это им помешал страх. Это не первое заявление Алексея Данилова о том, что Грузия могла бы воспользоваться моментом для восстановления своей территориальной целостности. Еще в марте он сказал, что Киеву очень бы помогло открытие других фронтов против России. В частности, если бы Грузия и Молдова занялись возвращением своих земель, оккупированных Москвой. Досталось от Папуашвили и не присутствовавшей на сегодняшней встрече Келли Дегнан, с которой у грузинской мечты не прекращается заочный спор. Спикер парламента, в частности, заявил, что вопросы, которые правительство и правящая партия имеют к американскому послу, все еще остаются на повестке. Думаю, мы услышали достаточно объяснений, вопросов, ответов и так далее. Думаю, можно сделать два вывода. Первый вопрос – то, что каких-либо санкций в отношении конкретного судьи нет. Это подтверждено. А второй – встреча Бедзина Иванишвили с американским послом состоялась после начала войны в Украине. Надо делать из этого выводы. В итоге что мы имеем? В частности, по первому делу, если санкций нет, то чем обусловлено исключение судьи из программы, по которой он должен был лететь в США? Было это самоуправством какого-либо сотрудника посольства или нет? Второй, когда происходит встреча с Бедзиной Иванишвили за спиной грузинского правительства, с какой целью была эта встреча? Конечно, эти вопросы, основанные на фактах, остаются на повестке. В оппозиции заявление Папуашвили восприняли как очередную попытку запутать население и придать своим антизападным высказываниям хоть какую-то видимость легитимности. Но западные партнеры Грузии из числа присутствовавших на встрече в парламенте подчеркивают, Если Тбилиси хочет и дальше идти евроатлантическим курсом, то деолигархизация власти необходима. Об этом, в частности, заявил посол Франции в Грузии Диего Колас. Наша единственная политика – поддерживать Грузию в ее сближении с Европейским Союзом и проведении реформ. На сегодняшней встрече мы увидели, что взято обязательство проводить эти реформы. Если удастся объединить энергию всех заинтересованных сторон и провести эти реформы, значит, мы движемся в правильном направлении. И именно это мы и хотим видеть. Иногда риторика и комментарии сбивают с толку и раздражают, но, надеюсь, мы сможем пройти через это и перейти к позитивной динамике. Что касается деолигархизации, то мне очень нравится отношение гражданского общества и неправительственных организаций к этому вопросу. Работа по удовлетворению критериев ЕС укрепит демократию и независимые институты в Грузии, что само по себе приведет к прогрессу в направлении деолигархизации. Так что это правильный подход на данный момент. Среди упомянутых французским послом организации грузинское отделение международной правозащитной организации Transparency International. Ее последнее исследование говорит об усилении экономической зависимости Грузии от России. На это у Папуашвили тоже есть ответ. Спикер парламента дал понять, что Грузия, в отличие от некоторых других стран, в гораздо меньшей степени зависит от России. И в частности, от российских энергоносителей. Чей огород был камень, по мнению наблюдателей, догадаться несложно. А учитывая, что у Тбилиси нет дипломатических отношений с Москвой, то такие утверждения председателя высшего законодательного органа считает странными, как и само исследование, которое, по мнению Папуашвили, также является частью кампании оппозиции и неких третьих сил по дискредитации правительства мечты со все той же конечной целью – втянуть Грузию в войну. Владимир Унадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Без политики. Сносить или реставрировать объект исторического наследия или заурядное техническое сооружение. В Цхинвале нет единого мнения, что делать со старым городским мостом. На этом фоне не спешит с принятием решений правительство самопровозглашенной республики. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Возможно ли реставрация старого моста или сооружение изношено настолько, что его уже не спасти? Перспективы старого моста обсуждали сегодня на специальном выездном совещании. Председатель правительства Константин Джусоев провел его на берегу Лиахвы, непосредственно у объекта исторического наследия. С участием министра строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуарда Дзагоева, руководителя аппарата правительства Алана Джусоева, начальника отдела исторического и культурного наследия Министерства культуры Ларисы Багаевой, специалиста в области проектирования мостов, инженера-конструктора из Северной Осетии Наха Гулуева. Приняли участие в совещании и приглашенные представители общественности, сообщает пресс-служба правительства. Это правильный состав участников, считает депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов. Приглашать на совещание одних лишь строителей было бы дурным тоном.
Для того, чтобы проводить какие-то операции со старым мостом, сносить вообще нельзя. Закон о памятниках культурно-исторического наследия запрещает снос памятников, которые имеют культурно-историческую ценность. То есть разрешается их реставрация и реконструкция. Но для этого должно быть подписано соответствующее соглашение между Министерством культуры и организацией, которая имеет лицензию на проведение подобных работ.
Согласно экспертному заключению Югостинского Минстроя, износ моста свыше 70%, и реставрационные мероприятия не решают проблему безопасности. В документе, имеющемся у Министерства культуры, вывод противоположный – о том, что мост не безнадежен. По мнению северо-осетинского специалиста, надводная конструкция моста, обновленная в 50-е годы с помощью бетонных смесей, стоит на подмытых рекой старых кирпичных подпорках, чего, согласно техническим нормам, допускать категорически нельзя. Что до цхинвальцев, в городе звучат разные мнения по поводу старого моста. Есть и такие, что ценность сооружения явно преувеличена. Нет в нем никаких признаков аутентичности. Как не было бы их, например, в крупнопанельном корпусе, простоит он хоть 300 лет. Доводилось слышать и компромиссное предложение, мол, давайте основу построим новую, надежную, а сверху поставим те же старые перила. Хватает в Цхинвале непреклонных, мосту 130 лет, он памятник культуры и визитная карточка города. Не таких уж великих размеров мост, чтобы его нельзя было реставрировать. Мнения городских жителей разделились, поэтому вполне понятно. Власти не хотят принимать решения, не заручившись хотя бы согласием спикеров общественного мнения. Видимо, поэтому Константин Джусоев предложил провести в ближайшее время круглый стол с обсуждением поднятых вопросов, в котором примут участие все заинтересованные стороны. Председатель правительства Константин Русоев сделал и такое многообещающее заявление. Цитирую. «Необходимо приводить в порядок центр Цхинвала, делать его привлекательным как для горожан, так и для туристов, гостей нашей столицы. По задумке, береговая линия Ляхвы вместе с исторической частью Цхинвала должна быть отстроена в едином стиле, повторяющем оригинальный, и стать комплексной зоной отдыха. При этом важно соблюсти баланс между справедливым желанием сохранить культурное наследие в первозданном виде и безопасностью объектов». Конец цитаты. Константин Русоев отметил, что, будучи коренным цхинвальцем, он лично заинтересован в сохранении уголков старины. Наверное, здесь будет уместно вспомнить, как в 2009 году цхинвальцы возмущались строительством корпусов и современных коттеджей в исторических кварталах Цхинвала. Как тогда говорили, мол, если нет возможности реставрировать, просто не трогайте, оставьте все как есть. Стройте корпуса в других местах. Когда появится возможность, мы все восстановим. Среди тех, кто был тогда против застроек, общественник Тимур Скурбати. По его словам, от исторического Цхинвала теперь мало что осталось. Это мост, несколько храмов и полуразрушенных домов. Их важно сохранить, говорит Тимур Скурбати.
Так устроена человеческая память. Ему важно трогать камни и осознавать, что они помнят руки наших дедушек и бабушек. Их разговоры, их шаги. Нас помнят, когда мы были помоложе. Если снести старый мост и на его месте построить новый, пусть даже один в один, он не даст такого ощущения, как не дает его новая гостиница «Иристон», хотя она и красивее старой. Но она уже не вызывает прежнего ощущения родства. Связи с этим местом.
Имеет ли тогда смысл восстанавливать старый город? Не станет ли он бездушной и к тому же не слишком достоверной подделкой?
Не совсем так. Это может быть проект, который объединит цхинвальцев, как это было во время восстановления Дрездена, когда тысячи граждан своими руками помогали восстанавливать здания. И мы могли бы также квартал за кварталом, по старым фотографиям, по старым рисункам. Было бы замечательно, если бы в восстановлении города приняли участие наши соотечественники из Израиля, уроженцы Цхинвала. Они, кстати, предлагали свою помощь после 2008 года. Если так, то восстановленные стены наполнятся новым смыслом, новым звучанием. Они станут нашей возрожденной из пепла памятью, точно так же, как возродилась Южная Осетия.
Это был югостинский общественник Тимур Скурбати. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Нана Блиева.
Сегодня около 3 часов дня на северо-западном участке линии соприкосновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, в результате чего смертельное ранение получил один военнослужащий армии обороны самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Об этом сообщает пресс-служба Карабахского министерства обороны. По информации ведомства, еще 8 армянских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Ранее Минобороны сообщало о ранении 7 военнослужащих. Сегодня же в Баку обвинили Ереван в нарушении положений трехстороннего соглашения, подчеркнув, что всю ответственность за произошедший на территории Азербайджана инцидент несет военно-политическое руководство Армении, которое до сих пор не обеспечило вывод незаконных армянских вооруженных формирований с территории соседнего государства. Министерство обороны Азербайджана до этого сообщило об инциденте близ Лачина, в результате которого, по данным официального Баку, погиб азербайджанский военнослужащий. Ситуация обострилась с утра 1 августа. Азербайджанские подразделения предприняли попытки пересечения на ряде участков северной и северо-западной линиях соприкосновения. Сообщалось также о ранении армянского военнослужащего. Вчера вечером Министерство обороны России также заявило, что за последние дни зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня азербайджанскими подразделениями в зоне ответственности российских миротворцев. Развитие туристического направления является одним из важнейших, и, разумеется, власти сделают все для того, чтобы содействовать этому, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя инициативу партии «Лелу» для Грузии, предложившей ужесточение визового режима с Россией и Белоруссией. По словам Каладзе, развитие туристического направления напрямую ведет к росту экономики страны. Вчера партия «Лелу» для Грузии призвала власти страны установить визовый режим для граждан России и Беларуси. С аналогичным предложением ранее выступила и партия «Европейская Грузия». Как отмечается в официальном официальном заявлении Лело, поток визитеров происходит вне всякого контроля, и соответствующие структуры не могут контролировать граждан, въезжающих в Грузию из России. Соответственно, страна не защищена перед вызовами и существующими угрозами. НПО «Международная прозрачность Грузии» опубликовала исследование, в которое фиксируется растущая из года в год экономическая зависимость Грузии от России. Основным фактором роста этой зависимости является увеличение объема денежных переводов. Согласно исследованию, в январе-июне 2022 года Грузия от денежных переводов, туризма и экспорта товаров, связанных с Россией, получила прибыль в размере около 1,2 миллиарда долларов США, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. По данным НПО, количество приехавших в Грузию российских туристов в январе-июне 2022 года составляет 240 тысяч человек, что сравнительно с предыдущими годами является серьезным ростом. При этом после начала войны в Украине в Грузии зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в 7 раз больше, чем в 2021 году. Согласно исследованию, 93% зарегистрированных компаний – это частные предприятия. Это значит, что часть российских граждан перебралась в Грузию, чтобы делать бизнес. По мнению экспертов НПО, значительный рост импорта товаров, денежные переводы из России, учреждения компаний в Грузии гражданами России повышают риск того, что Грузия может быть использована для обхода санкций, введенных в отношении России. Кампания против приехавших в Грузию россиян разжигает ксенофобские настроения, считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он отметил нерелевантными сравнение числа приезжающих в страну в текущем и прошлом годах. Эту ксенофобию поощряет сейчас эта кампания. Меня удивляет, что наряду с политическими партиями в нее включены некоторые общественные организации, заявил Папуашвили.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии началась акция «Сохраним сбережённое», которая проходит в рамках общественной кампании по защите суверенитета самопровозглашённой республики. Акция призвана привлечь внимание общественности к теме отчуждения абхазскими властями госдачи в Пицунде в пользу Российской Федерации и другие вопросы. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Вчера писатель Дмитрий Габелин на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором анонсировал общественную акцию под названием «Сохраним сбережённое». Ее участники размещают в социальных сетях баннер с контурным изображением Абхазии и сердца в том месте, где находится Пицунда. Дмитрий Габелин не раз выражал свое отношение к передаче госдачи в Пицунде России в эфире абхазского телевидения и на других площадках. Теперь он и его единомышленники решили донести до общества свою позицию именно в такой форме. В интервью «Эху Кавказа» Габелия сообщил, что идея акции принадлежит экс-кандидату в депутаты Григорию Лацужба. Она проходит в рамках общественной кампании по защите суверенитета Абхазии, которую анонсировал недавно общественный деятель Леуан Мика.
Задача этой акции еще раз привлечь общественное внимание на отчуждаемую властями Абхазии территорию, части Пицунда-Мюсерского заповедника и других вопросов, стоящих на повестке. Это и вопрос форелевого хозяйства в селе Отхара. Это и Карам Мзешха. Мы полагаем, что эти вопросы тоже встанут вслед за пицунской госдачей. Например, мы знаем, что упразднен РУП форелевое хозяйство.
Пояснил Дмитрий Габелия. Пользователи социальных сетей сразу откликнулись на данную акцию и стали размещать баннер на своих аватарках и в сторис. Габелия говорит, что к ним поступает много звонков из районов и городов Абхазии. Люди выражают готовность принять участие в акции. Гражданка Абхазии Асида Кортуа написала вчера на своей странице Facebook: «Друзья, запускаем флешмоб по защите национальных интересов. Пусть это фото стоит на аватарках ваших страниц в соцсетях. Вместе мы сила». В интервью «Эху Кавказа» Асида Кортуа объяснила, почему она поддержала данную акцию. По ее словам, за землю Абхазии проливалась кровь. Все, что сегодня есть, досталось очень дорогой ценой, поэтому она не может оставаться в стороне. Кортуа подчеркнула, что выступает против передачи госдачи в Пицунде России на тех условиях, которые прописаны в соглашении между правительствами Абхазии и России. Также она против продажи земли, против продажи недвижимости иностранцам. По ее словам, акция может повлиять на развитие событий в этих направлениях.
Подобные акции, именно проводимые вот таким образом, они могут повлиять, потому как информация, которая может быть получает российская сторона, именно по этому вопросу тоже может быть неполной, может быть где-то предвзятой, может где-то быть несправедливой. Они могут считать, что мы очень рады даже поделиться суверенитетом, поделиться своими землями, территориями. Они наши партнеры стратегические, они наши соседи, к которым мы относимся очень тепло, хорошо. Именно с этой позиции, что мы можем с удовольствием делиться, они могут ошибаться. Территория, которая добыта такой ценой, земля, которая досталась нам очень дорого, она должна оставаться у нас и должны защищаться именно нашими законами.
Акция проводится не только в социальных сетях. Баннер предлагают наклеивать, например, на автомобили.
Мы сейчас выбираем локации, откуда эти наклейки желающие могут забрать. Я хотел бы отметить, что это все совершенно бесплатно. На эту продукцию можно получить бесплатно. Это общественная акция.
Уточнил Дмитрий Габелия. По его словам, пока изготовлено 1000 наклеек для автомобилистов. Но планируется больше, так как спрос растет. Анаит Гагарин, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Некруглый стол.
Время рубрики «Некруглый стол». Главные события недели. Передаю микрофон моей коллеге Кэти Бочеришвили.
Сегодня в Грузии не только политики, но и большинство простых людей сосредоточены на обсуждении поста замглавы Совета Безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Грузия должна стать частью России. Тем не менее, на второй план не уходит тема, связанная с Михаилом Саакашвили. Точнее, заявлением его адвокатов, проанонсировавших намерение бывшего главы государства уйти из политики. В воздухе буквально повисло ожидание, что прозвучит и прозвучит вообще что-нибудь из клиники, в которой содержится экс-президент. В мир прогнозов мы предлагаем окунуться сегодня гостям нашего некруглого стола, аналитикам из Тбилиси Гие Хухашвили и Геле Васадзе. Батнугия, начну с вопроса. Что изменит прежде всего в рядах и в идеологии нацдвижения уход Саакашвили из политики, если, конечно, таковой случится? Означает ли это конец для самой внушительной по силе и численности оппозиционной партии?
Ну, означает ли конец, я сказать не могу, но некое разделение будет однозначно. В принципе, электорат национального движения состоит из двух частей. Да, одна часть ориентирована на лидера, конкретно на Саакашвили. И, в принципе, это вот такое чисто эмоциональная интеграция, эта часть. Конечно же, может отколоться от того электората, тех поддерживающих, которые, в принципе, мыслят более рационально, скажем так. Ну, во всяком случае, пытаются связываться с некой системой ценностей, а не ориентироваться на некий идол. Так что разделение будет, но я бы не сказал, что это трагедия или что-то плохое. Я думаю, что если события будут развиваться в этом направлении, в чем я очень сильно сомневаюсь, тогда такое разделение чисто в интересах общей политики грузинской, я думаю, сыграет только положительную роль. То есть после этого будет исключена технология двухполюсности, которая всегда использовалась и властью, и в принципе и национальным движением, когда они убирали всех конкурентов с политической доски перед выборами. Это повысит конкурентоспособность, и в принципе это отвечает интересам большей части грузинского электората, я думаю, потому что эти две партии в сумме не набирают 50%. Остальные 50%, как правило, остаются вне игры. Почему? Потому что политический процесс их всегда вынуждает делать негативный выбор. Не за кого-то, а против кого-то. Надо от этой системы отходить, и в этом плане, если эти процессы пойдут в национальном движении, это в государственных интересах и всего политического процесса.
Батнуге, вот вы сказали, если эти события будут развиваться в этом направлении, то есть вы сомневаетесь, что Саакашвили может сделать такое заявление?
Не то, что сомневаюсь, а считаю, что это маловероятно. Почему? Потому что власть не заинтересована, вот как бы это парадоксально ни звучало, исключение фактора Саакашвили в грузинской политике. У них очень хорошо отработана вот эта схема создавать лицо врага в виде Саакашвили и мобилизовать электорат под негативным лозунгом. То есть, если меня не будет, придет Миша и всем головы оторвет. Да? Вот эта матрица, которую они создавали годами, она рабочая. Не так эффективна, как первые года, но эффективность она сохраняет. Так что власть как раз заинтересована в эксплуатации фактора Саакашвили в грузинской политике, а не наоборот. Потому что если его фактор не будет работать, и власти не удастся вот формировать вот это лицо врага, там кровавые 9 лет и так далее, вот если это все убрать, у власти остается очень мало аргументов, и в принципе это для них очень рискованно. А если Саакашвили будет, если его фактор будет действовать, они всегда могут этот фактор активизировать и опять же вернуться к той технологии, которая хорошо отработана, и, в принципе, там прямо формулы у них разработаны, схемы, которые на автомате работают. Так что власть, я думаю, будет сама против. Она в этом не признается, конечно, никогда, да, но на самом деле они чисто политически заинтересованы в сохранении фактора Саакашвили как пугала.
Батнугила, если вы согласны с тем, что сказал сейчас Батунгия, скажите нам об этом. Если нет, тогда для чего на самом деле адвокат Саакашвили сейчас сделал этот вброс? Как по-вашему?
Ну, я не совсем согласен по поводу ухода Саакашвили из активной политики. Я думаю, что все-таки он уходит, и это логично. Логично, исходя из той ситуации, в которой он оказался, логично и по состоянию здоровья, логично и по тем ресурсам политическим, которыми сейчас обладает Саакашвили, и по тому влиянию, которое он мог оказывать. Кстати, это влияние особо не отличается от того, когда он был за границей, а не в тюрьме, потому что по факту, в общем-то, партия – это же не только собрание людей. Партия – это, прежде всего, менеджмент. Это люди, которые принимают решения. Эти люди, которые принимают решения, на мой взгляд, да, конечно же, они относились к Саакашвили с соответствующим уважением. Это был для них флаг, но фактически они провели свою политику, как внутри партийную, так и внешне. Что важно, на мой взгляд, я считаю, что Саакашвили очень сильно опоздал с этим. В 2016 году, мы помним, после выборов разразилась борьба внутри партии, а до этого, на самом деле, в начале еще 2016 года, элементы этой борьбы были уже очень хорошо заняты даже извне. И вот тут нужно было Саакашвили сказать, что, ребята, вы меня извините, я не нахожусь в Грузии, я ухожу из политики. И если уж возвращаться в политику, то возвращаться в политику совсем с другими людьми, тем более, что он и тогда, и даже сейчас имеет определенную группу достаточно твердых сторонников. Но, видимо, в данном случае он не рискнул и посчитал, что тот партийный аппарат, который был создан еще лет, когда наше движение было во власти, представляет из себя очень большую ценность. Ценность, конечно, он представляет, но в то же самое время он представляет тот самый негатив, который в итоге не позволял Нацдвижению выйти из шинели Саакашвили, а Саакашвили выйти из Нацдвижения.
Иными словами, у Саакашвили есть повод обижаться на соратников по партии. Вы это хотите сказать?
Я не думаю, что ему нужно обижаться. Это политика. А в политике обида вещь контрпродуктивная. Просто-напросто.
Фигурально выражаясь.
Да. Конечно же, потому что, когда ты президент, который обладает практически, малоограниченной властью, это одно. А когда ты политический эмигрант, это другое. И будучи политическим эмигрантом, трудно и нельзя вести себя так, как будто ты президент с той же властью. Вот и все.
Власти назвали адвокатские анонсы трюком, к тому же свидетельствующим о серьезном расколе в партии. Вы такие признаки, значит, видите?
Я не вижу, что это трюк. Я думаю, что действительно Саакашвили уходит. Уходит из партии, но это не значит, что он уходит из политики. Дай Бог ему здоровья, если он восстановится. Я уверен, что он вернется, но я думаю, что если он вернется вдруг опять в то же Нацдвижение, это будет очередной ошибкой.
Хотя при этом адвокат его заявил, что он вообще уходит из политики.
Ну... Нет, ну, в данном случае мы не знаем, что будет. У вас состояние здоровья, те ресурсы, которые у него есть и так далее. Ну, мы же все люди.
Батнугия, не хотелось бы комментировать слухи и предположения, но нас принуждает к этому... отсутствие информации. Даже при том, что властям не выгоден, как вы говорите, уход экс-президента из политики, существует какой-то иной теоретически, возможно, расклад, при котором они все же пойдут с ним на соглашение, выпустят на свободу взамен на его отказ от участия в грузинской политике. Хотя, учитывая личные качества экс-президента, с трудом верится, что он сдаст флагманские позиции и уйдет тихо.
Наша власть на Саакашвили смотрит не в гуманитарном плане, что, я думаю, было бы честно в данной ситуации, потому что на самом деле его здоровье серьезно подорвано, а смотрит в чисто политическом плане. И, в принципе, исходя из этого, власть не заинтересована в его снятии его фактора в грузинской политике, потому что это очень хорошо отработанная схема для власти. Актуализация Саакашвили всегда играла им на руку. В принципе, вот его экстравагантный приезд в Грузию это еще раз доказало вот эту схему. Да? Что касается, они готовы ли это сделать? Ну, может быть, можно найти какую-то цену, за которую они готовы продать фактор Саакашвили, конечно же. Но я думаю, это будет уже после выборов. Они вот в последний раз попытаются его фактор использовать для сохранения власти. Потому что, опять же повторяю, его фактор являлся ключевым. Вот даже при последних выборах, когда национальное движение довольно-таки умно поступало, вот помните, да, коалиции какие-то, в принципе, они отрицали двухполюсность, даже речь шла о коалиционном правительстве, и, в принципе, все партии были равны, это электорату нравилось. А после того, как Саакашвили приехал, опять же, все это стало с ног на голову. Опять в экстремальной ситуации была сформирована двухполюсность. Опять же, электорат пошел, ну, кто-то против Саакашвили, кто-то против Бидзины, и этим воспользовалась власть. В любом случае, по той арифметике, которая у нас была на руках, если бы Саакашвили не приехал, национальное движение, может быть, чуть меньше получило бы, но... суммарно вся оппозиция получила бы столько, что власти не удалось перейти вот этот 43-процентный барьер.
Да.
И, в принципе, мы могли бы сейчас жить совершенно в другой реальности. Да, ну, с одной стороны, они аннулировали, но это был сильный аргумент в тех выборах, при том были нарушения на выборах и так далее. И если бы этот барьер не был бы взят, тогда процесс пошел бы очень динамично. Так что приезд Саакашвили, может быть, что-то дополнительно принес из своей партии, когда опять же сформировал двухполюсность, мобилизовал вокруг своей партии. Но другие партии от этого пострадали. Кто-то потерял процент, кто-то 2%, 3%. И в итоге произошло то, что власти удалось этим очень хорошо воспользоваться. Так что то, что случилось на последних выборах, это драма для страны. Это и личная трагедия для Саакашвили. В принципе, его сын, который, мне кажется, что очень умный человек и гражданин, да, он это признал, что это была фатальная ошибка. Я так считаю с первого дня, я об этом много говорю, я в этом уверен, да. И, в принципе, это и документально можно доказать, что бы произошло, если бы он не приехал.
Понятно. Баднугила, предположим, что Михаил Саакашвили... действительно уйдет из грузинского политического поля. Жить вне политики, если ему позволит здоровье, он не сможет. А как, по-вашему, где он найдет себе место? На Украине, в Польше, в Штатах, не знаю. Для чего, например, той же Украине нужен экс-президент? Чем он может быть ей полезен сейчас, когда там в разгаре такая война?
Вы знаете, я вот подумал как раз таки, когда уважаемый Гея сказал по поводу «продать». По поводу покупателей. Вот кто покупатели в данном случае свободы Саакашвили? Начнем с этого. Покупатели свободы Саакашвили могут быть его многочисленные друзья и связи, которые есть, в общем-то, у него и в Европе, и в Соединенных Штатах. Сохранились они у него. Конечно же, не в таком масштабе, котором был. И вот это пункт про деполяризацию в обществе, это пункт про то, что отпустите Саакашвили на лечение, отпустите Гварами. В общем, Об этом идет речь. Поэтому я думаю, что исходя из того, что у Саакашвили достаточно серьезный круг знакомых и друзей, он вполне может найти свое применение в том, в чем он мог найти свое применение сразу же после отъезда из Грузии. Это создание какого-то фонда, какого-то центра, который будет координировать деятельность, ну, может быть, там информационную, может быть, неправительственного сектора против Путина и России как таковой. То есть вот в этом плане, я думаю, конечно же, совсем другой эффект был бы, если бы он этим занялся бы сразу после ухода. Но и сейчас не поздно, потому что так или иначе в мире у Саакашвили ореол борьбы с российским империализмом. На самом деле мир же не очень интересуется нашими внутренними делами, будем откровенны. Поэтому вот здесь, я думаю, он вполне может себя найти, причем найти достаточно эффективно и полезно, что самое главное. Но это решать ему, а не мне, как вы сами понимаете.
А в какой стране, допустим, он мог бы осесть? Вот мне интересно.
Господи, от Киева и Варшавы до Вашингтона. Хотя более логично здесь, конечно же, Вашингтон.
Есть мнение, что Саакашвили с его способностью достучаться до аудитории, в особенности западной, англоязычной, мог пригодиться той же Украине в самом начале войны. Но они с этим справились сами. Как, по-вашему, отпадает вот эта часть его пригодности?
Да нет, не отпадает, конечно же. Вы понимаете, в чем дело? Во-первых, я бы не делил сегодня Украину и не Украину. Мы все в одной лодке, абсолютно, мы все в одном пакете. Все соседи Российской Федерации, за исключением, может быть, Китая, все в одном пакете. Поэтому речь идет о том, что это актуально, это важно. Сегодня проходит глобальная информационно-психологическая операция путинская. И это главная часть войны, а не военные действия уже, потому что с военными действиями у них понятно, что ничего не получается. Так что Саакашвили, конечно, мог бы быть очень полезен, но это сослагательное наклонение. Саакашвили сейчас вместо этого сидит здесь в тюрьме, что, честно говоря, не есть хорошо, конечно же.
Большое вам спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были аналитики из Тбилиси Гия Хухашвили и Гела Васадзе.
А провела некруглый стол Кети Бочаришвили. Эксперты грузинского отделения Transparency International бьют тревогу. Слишком сильно растет экономическая зависимость Грузии от России и риски того, что Грузия может быть использована для обхода антироссийских санкций. Подозрение проверил Иракли Арагвелидзе.
Экономическая зависимость Грузии от России чревата серьезными рисками, так как после распада Советского Союза Россия неоднократно использовала экономические рычаги против Грузии. Например, в 2006 году Россия прекратила поставки природного газа и электроэнергии в Грузию, затем запретила экспорт продукции из Грузии в Россию, а в конце того же года начала депортировать граждан Грузии. После печально известных событий Гавриловской ночи в 2019 году были прекращены полеты из России. По словам главы организации Эйки Гигаури, война в Украине привела к еще большей экономической зависимости Грузии от России.
С марта по июнь текущего года в Грузии было зарегистрировано около 6500 российских компаний, что в 7 раз превышает годовой показатель 2021 года. Всего в Грузии зарегистрировано 13500 российских компаний, причем половина из них была зарегистрирована после начала войны на Украине.
Кроме того, за первое полугодие 2022 года импорт из России увеличился на 51%. Но особого внимания, по мнению Бесо Намчавадзе, заслуживает небывалый рост объема денежных переводов из России.
С апреля по июнь денежные переводы из России в Грузию увеличились в 6,5 раз, составили 678 миллионов долларов. Значительно возросший импорт российских товаров, денежные переводы и создание компаний российскими гражданами в Грузии повышают риск того, что Грузия будет использована для обхода санкций, наложенных на Россию.
Между тем, в грузинской мечте считают опасения организации преувеличенными. По мнению спикера парламента Шалвы Папуашвили, исследования НПО следует рассматривать как продолжение развязанной оппозиции антиправительственной кампании. Экономисты считают, что рост зависимости виден невооруженным глазом. По словам политолога Геи Хухашвили, равнодушие властей опасно.
Последние 10 лет наблюдается постепенный дрейф в сторону России, и события в Украине ускорили этот процесс. По факту идет интеграция экономических систем, и это можно рассматривать в качестве ползучей оккупации нашей экономики, так как импорт в несколько раз превысил экспорт. Сам факт регистрации многочисленных компаний говорит о том, что Грузия превратилась в прачечную по отмыванию грязных денег из России. От нас денежные потоки перенаправляются в других направлениях, помогая россиянам обходить санкции. Дело уже дошло до того, что в отличие от марта-апреля, банки уже без проблем открывают счета россиянам.
Для снижения зависимости от России эксперты международной прозрачности рекомендуют правительству Грузии более активно работать над оформлением соглашения о свободной торговле со всеми стратегическими партнерами, с которыми у Грузии пока нет такого соглашения. Кроме этого, субсидии из госбюджета не должны выдаваться бизнесу, который повышает экономическую зависимость от России, говорится в отчете организации. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Некоторые представители грузинской оппозиции вновь заговорили о необходимости введения визового режима для граждан России и Беларуси. В частности, с такой инициативой выступила партия «ЛЕЛО». Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В предложении партии ЛЛО по принятию временных мер для контроля потока приезжающих из России и Беларуси всего три пункта. Введение визового режима для граждан этих стран, определение срока действия туристических виз до 30 дней, выдача виз по процедурам, составленным в соответствии с практикой стран ЕС для тех, кто желает приехать в Грузию более чем на 30 дней. Эти меры особенно необходимы сегодня, поскольку поток туристов вышел из-под контроля, и страна уязвима перед вызовами и угрозами, которые критически усилились на фоне вторжения России в Украину и продолжающихся боевых действий, сказано в заявлении ЛЛО. Один из представителей партии, Давид Усупашвили, поясняет.
Наша задача, наше предложение – создание регуляций, чтобы в обществе не было панических настроений, чтобы правительство ежедневно сообщало нам о том, сколько людей приехало, сколько уехало. То есть мы хотим жить в государстве, где власть своевременно реагирует на темы и события, на которые общество обращает особое внимание, и в связи с которыми возникает много вопросов. Мы не хотим, чтобы этот вакуум сослужил нам плохую службу.
Со схожим предложением ранее выступали европейские демократы. В одном из своих комментариев представитель партии Николос Вашакидзе выразил беспокойство по поводу того, что из России в Грузию прибывает активная, материально состоятельная, легко адаптирующаяся и консолидирующаяся прослойка, и неизвестно, как в этот процесс рано или поздно вмешается российское правительство и его спецслужбы. Да и немалая часть рядовых граждан ситуация беспокойна не меньше, на что указывают дебаты по этой теме, все чаще разгорающиеся в социальных сетях, а также результаты социологического опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США в апреле текущего года. Тогда 66% опрошенных высказались за введение визового режима для граждан России. Впрочем, с тех пор позиция грузинских властей не изменилась. В очередной раз ее озвучил член правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Мы приветствуем приезд туристов и всегда будем способствовать развитию этого направления. Естественно, важно, что экономика нашей страны растет, и в целом развитие туристического сектора является одним из важнейших ее компонентов. Разумеется, власти сделают все для того, чтобы содействовать этому направлению, поскольку это напрямую связано с экономическим развитием, созданием новых рабочих мест, трудоустройством людей и так далее.
Однако на кону безопасность государства, заявляет представитель ЛЛО Леван Самушия.
Нам говорят, что мы должны, хлопая в ладоши, встречать представителей страны-оккупанта. Они, власти, очистили Грузию от грузин, заполняют ее приезжими из России, и, оказывается, контролировать это не нужно. Это ведь основа нашей безопасности, мы должны уделить этому внимание. И у меня могут спросить, от кого я это требую. Получается, я прошу представителей Путина бороться против Путина. В такой вот беде находится страна.
Сокрушался Самушия в эфире ТВ-Пирвели. И подобная позиция властей может быть чревата пагубными последствиями для государства, согласен с ним эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.
Вот стагнация, я уже назвал это минусом, до интеграции агентуры, хотя ее и без этого хватает. Мы должны хорошо знать, кто к нам едет
и зачем? Я бы требовал от властей эффективного контроля над теми потоками, которые есть, как минимум. От них не стоит ожидать, потому что власти никак не хотят разрушать Россию.
Не видит в этом необходимости руководитель школы международных отношений Грузинского института общественных дел Турникеш Арашинидзе.
Если путинский режим решится на агрессивные действия, каких-то легитимных причин им не нужно для этого. Потому я не вижу в этом особых опасностей. Якобы туристов Путин может использовать против нас, устроить какие-то провокации. Если ему это потребуется, он и без этого начнет войну, потому ничего ужасного в этом не вижу.
Иной точки зрения придерживается лидер движения для народа Анна Долидзе, которая в интервью газете «Квирис Палитра» заявила.
Вы же знаете, почему Россия вторглась в Крым под предлогом защиты интересов собственных граждан. Главное не то, какие выводы мы сделаем. Главное, чтобы власти сказали нам, что делается для предотвращения угроз. Недавно я узнала, что в Прибалтике прекратили выдачу вида на жительство российским гражданам, а также ограничили выдачу учебных виз. Ведущие страны НАТО понимают опасность, с которой сталкиваются страны с малочисленным населением.
Потому власти обязаны ответить на вопрос, кто именно приезжает в Грузию, считает оппозиционный политик. Представители правящей партии, между тем, на все заявления отвечают. Ничего с точки зрения количества приезжающих в Грузию туристов не изменилось. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.